Сергей Мельников. Равки. По тундре шагают три чужака. Брусника кровавит соком их резиновые подошвы, ломаются под широкими плечами хрупкие березовые веточки. Где прошли, следы заливает прозрачная вода, распрямляется ягель. Минута, и нет их, будто и не было тут никого сотни лет. Чужаки эти, капитан третьего ранга Игорь Валентинович Волков, командир дивизиона живучести, Шумилов Виктор Юрьевич, командир гидроакустической группы, и Саня Виноградов, лейтенант, отчество еще не выслужил. Куда идут, уже не знают. Вот знакомая сопка, а взобрался на нее, и будто калейдоскоп кто потряс. Стекляшки те же, а порядок другой. Волков за 15 лет службы в 34-й дивизии атомных подводных лодок облазил окрестности Кисаева на 3 дня в глубину. Тундру знал, до камушка, до самого мелкого ручейка. Камушки были, ручейки были, но не там и не те. Весь день протопали, темнеть начинает, вокруг, насколько зрения хватает, ни огонька.
Все, привал. — объявил Волков. — Обмозгуем, что дальше делать. Котелок уже не варит. Саня скинул рюкзак, бросил сверху ружье и сразу растянулся на примятом папоротнике. Волков полез в свою поклажу, а Шумилов подошел к молодому и пнул его в подошву сапога. — Ядрен, матрен, лейтенант Виноградов, совсем берега потерял. Кто мне обещал, что будет все-все-все делать, только возьмите? Саня подскочил, улыбаясь во весь рот, и отмахнул твердой ладонью от лба. «Товарищ капитан-лейтенант, разрешите приступить к исполнению?» «Не препятствую». Саня достал примус и заправил его из маленькой канистры. Вскрыл брикетик индийского чая, раскидал по кружкам рафинад. Пока чайник закипал, Волков жестом подозвал Шумилова. «Разбалуешь молодого до потери субординации», — тихо сказал он. «Не, Валентинович, не переживай. Саня парень правильный. В первый день уработать незнакомого старшего по званию, может, даже своего будущего командира, дорогого стоит. До сих пор челюсть болит», — он потер скулу. «Нас с училища, помнишь? Ходили перед старшими офицерами, как две Магдалины перед апостолами». «Ну, смотри сам». «Смотрю, Игорех, смотрю в оба и вижу, что хороший офицер вырастет и надежный товарищ». И только он это сказал, появился Саня в своем обычном состоянии рот до ушей с 2 дымящимися кружками в руках. «Товарищи офицеры, чай! Осторожно, горячо!» Они приняли кружки, а молодой застыл, повернув голову в сторону чаще. «Ты чего, Сань?» — спросил Волков. «Дым вроде». «Точно не от горелки?» «Не, дерево горит». Охотники встали, повели носами. «Вроде да», — сказал неуверенно Шумилов. «Оттуда тянет». «Где дым, там люди». Волков натянул на плечи рюкзак и подхватил ружье. «Пошли, узнаем, где очутились. Сань, у тебя нос, как у собаки. Иди вперед». Виноградов без промедлений нырнул в лес. Шумилов знал молодого всего 3 дня. Тогда утром Виктор спустился в подвал дофа поколотить грушу. Он любил тренироваться в пустом зале. В эти часы тут никогда никого не было, но сейчас в открытую дверь падал свет. Возле груши боксировал белобрысый парень с широкой рязанской физиономией. Он не сразу заметил в проеме недовольного крепыша с тонкой полоской черных усов, а когда увидел, придержал раскачивающуюся грушу и сказал, извиняясь: «Доброе утро. Зашел вот размяться. Ничего?» И поспешно добавил: «Если я вам мешаю, могу уйти». «Оставайся. Зал общий», — без удовольствия разрешил Шумилов и снял с крючка скакалку. Парень продолжил истязать грушу, настороженно поглядывая на Виктора, но тот уперся отрешенным взглядом в лампу, подкрашенной решеткой. Шумилов любил эти ранние утренние тренировки в пустом зале. Считал его своим и понимал, что не прав, но ничего не мог поделать. Он злился на парня и злился на себя за свою злость. Хорошо разогревшись, Шумилов бросил ревнивый взгляд на занятую грушу и нырнул под канаты. Виктор боксировал с тенью, как с непрошенным гостем, и не смотрел в его сторону, но слышал, что удары стали слабее и реже, потом вовсе затихли. Он отвлекся от невидимого противника и заметил, что парень стоит за ограждением и внимательно следит за его движениями. Когда их взгляды пересеклись, молодой спросил: «Не хотите спарринг?» «На ринге чинов нет, но многие ли свежескроенные летехи примут сразу эту истину?» В том, что пацан только из училища, сомнений не было. Его выдавали глаза. Через несколько лет службы на подплаве наивный блеск в очах потускнеет, и они примут вид привычно удивленный от бесконечной мудрости командования. В этих наивных, серых, все еще сияет жаркое небо Севастополя. «Галоша?» — ответил вопросом на вопрос Шумилов. «Так точно», — с той же смущенной улыбкой ответил парень. «Лейтенант Виноградов направлен для прохождения службы в группе акустиков АПЛ К-20, 34-й ДПЛ». «Ну, вольно, не на мостике. Как зовут тебя, лейтенант Виноградов?» А сам с облегчением подумал: «Хорошо, не ко мне». «Александр». «А я Виктор. Залезай, вызов принят». Они сошлись, коснулись перчатками. Его противник покачался на носочках, привыкая к покрытию, и сразу хуком проверил оборону. Виктор закрылся, ответил тем же. Парень стремительно увернулся и ушел влево. Единственная горящая в зале лампа оказалась за его спиной. Шумилов оценил. Он с первых секунд понял, что просто не будет. Парень улыбался так, будто танцевал с красивой девушкой, а не дрался с незнакомым офицером. Двигался он легко и точно, телом владел абсолютно, боксировал азартно и напористо. Но каждый раз, когда Виктор пытался достать увлекшегося противника, натыкался на жесткую защиту, которая сменялась новой атакой. Шумилов сам был таким, но с годами набрал мощь и растерял легкость. Такого сильного противника у него еще не было. У парня оба достоинства были на высоте. Шумилов улучил момент, когда парень в пылу атаки приоткрылся. Его прямой в голову был стремительным, но апперкот лейтенанта Виноградова был чуточку быстрее. Через минуту лейтенант виновато заглядывал ему в глаза и протягивал граненый стакан с водой, а Виктор проверял языком зубы. Челюсть соднила, бились они без шлемов, но его это не беспокоило. Проигранный Виноградову поединок сулил новые бои. Азартные, сложные, нескучные, и Виктор был счастлив. Наверное, под влиянием этого радостного ожидания он и предложил лейтенанту пойти с ними на охоту. Валентиныч не одобрил, но отзывать приглашение офицеры не стали. Недостойно как-то. Лес поредел. Папоротник сменил себе лесом ягелем с кровавыми каплями брусники. Саня стоял на краю каменной скалы и тяжело дышал. Виктор остановился рядом. Он удивленно покосился на молодого и понял, что задыхается тот от восторга. Он прибыл сюда сразу после Севастопольского училища. Салага. Думал, едет на советский север, а попал на другую планету. Из города раскаленных белых камней, пропитанных бензином и йодом, многолюдного, узкого, суетливого, в бескрайний простор тундры и холодного моря, где тот же йод, но приглушенный, смешанный с грибами, мокрым мхом и ваксой с собственных ботинок. Он стоял на краю скалы, вдыхал отравленный севером воздух и гнал напитанную им кровь по венам в мышцы, пропитывался, врастал. Этот воздух только раз пусти в легкие, и не забудешь никогда. Сопка, на вершину которой они забрались, оказалась кратером, заполненным прозрачной водой. Дальний край озера терялся в дымке, а слева от них в озеро выдавался каменистый мыс. Спросил бы кто у лейтенанта Виноградова, был он в своей жизни счастливее? Ответит: пока нет. Волков склонился к уху Шумилова и еле слышно прошептал: провала нет. Какого провала? Так же тихо переспросил Виктор. Мы на двуглавой, посередине должен быть провал, Мы его снизу видели. Где он? И откуда вообще вот это все?